Говорит Радио Свобода. ФСБ заявляет о раскрытии экстремистской группы, якобы созданной при поддержке Меджлиса крымско-татарского народа. Главный подозреваемый был арестован еще месяц назад за административное нарушение.
Месяц его скрывали сотрудники ФСБ, и сегодня он объявился в качестве вот предполагаемого члена этой экстремистской организации.
Николас Мадуро переизбран президентом Венесуэлы на 6-летний срок.
Когда основная часть оппозиции придерживается бойкота, при низкой явке режим может делать, что хочет.
Социальные сети об отказе британских властей продлить визу Роману Абрамовичу.
Абрамовичу не продлили британскую визу, а на свадьбе принца Гарри не было ни одного статусного россиянина. Все просто. Вы либо цивилизованный мир, либо Иран и Куба.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 21 мая. Итак, сотрудники ФСБ в аннексированном России Крыму заявили о раскрытии экстремистской группы, якобы созданной помощником депутата Верховной Рады Украины Мустафы Джемилева. Об этом говорится в пресс-релизе ФСБ. Уточняется, что Эрол Велиев создал группу по указанию Рифата Чубарова, лидера запрещенного в России Меджлиса крымско-татарского народа. По версии ФСБ, поддержку Велиеву оказывала Служба безопасности Украины. Сегодня же в Бахчисарае сотрудники ФСБ задержали двух крымских татар по обвинению в участии в запрещенной в России исламской организации «Хизбут-Тахрир». За развитием событий следит наш специальный корреспондент на Украине Антон Наумлюк. Он сейчас на линии телефонной связи. Итак, Антон, в первую очередь, с чем связаны сегодняшние задержания?
Сегодня утром в Бахчисарае, в моем городе и в селе Долинное, неподалеку от Бахчисарая, прошли обыски и задержания двух крымских татар, связанные с делом запрещенной в России организации «Хизбут-Тахрир». Оба задержанных являются активистами движения «Крымская солидарность». Это движение в Крыму, которое сплотило адвокатов, журналистов, родственников политзаключенных, которые стараются помогать друг другу и поддерживать семьи политзаключенных. Оба задержанных были активистами этого движения и уже официально заявлено со стороны руководства движения «Крымская солидарность» о том, что они расценивают эти обыски как давление на гражданское общество и попытку запугивания активистов. Ну, по всей видимости, это так и есть, и так можно расценить, поскольку обыски и задержания по делу «Хизбут-Тахрир», которые проходили и в прошлом году, в том же Бахчисарае задержано 6 человек, вот все эти 6 человек тоже были активистами движения «Крымская солидарность», как и сегодня. Обыски проходили где-то полдня, сейчас уже задержанных увезли в управление ФСБ по Крыму и Севастополю. Адвокатов к ним не допустили ни во время обыска, ни во время нахождения в здании ФСБ. В дом одного из задержанных не пустили даже его супругу, несмотря на то, что там находились трое несовершеннолетних детей. Все время обыска они также находились вместе с силовиками, вооруженными людьми внутри здания.
Почему «Хизбут-Тахрир» считается в России экстремистской организацией, и являлась ли эта организация таковой, когда Крым контролировался украинскими властями?
Решение о запрете «Хизбут-Тахрир» и признание ее террористической было принято в 2003 году. Это был такой политический реверанс в сторону союзников по СНГ, ну, прежде всего, государствам Центральной Азии, в которых «Хизбут-Тахрир» составлял большую конкуренцию официальному поддерживаемому государством исламу, муфтияту. И таким образом, и с помощью политического давления, и с помощью применения давления со стороны России, была попытка бороться с «Хизбут-Тахрир» в Центральной Азии. Россия подключилась к этой борьбе, хотя на территории Российской Федерации «Хизбут-Тахрир» не были тогда особенно представлены, кроме Башкортостана, где, собственно, находился руководитель управления ФСБ по Крыму. На тот момент он возглавлял Федеральную службу безопасности в Уфе. Именно там он научился бороться с «Хизбут-Тахрир» и перенес этот опыт на полуостров. В учении «Хизбут-Тахрир», чем эта партия отличается от многих других достаточно радикальных исламских организаций, есть прямой запрет на применение оружия для достижения своих целей, для распространения ислама. Они не могут прикасаться ни к оружию, ни к взрывчатке, и не знать этого российские силовики, конечно, не могут. То есть это любой человек, который занимается исламом, изучает его, так или иначе с этим сталкивается, это узнает. Несмотря на это, уже 28 человек вместе с сегодняшними в Крыму арестованы по обвинению в участии в организации «Хизб-ут-Тахрир». Уже есть несколько судебных решений, сроки все очень значительные. Руслан Зайтулаев, который был объявлен руководителем первой севастопольской ячейки, которая уже осуждена, получил 12 лет, потом ему повысили срок до 15 лет лишения свободы. Нет никаких оснований думать, что с вновь задержанными будет какая-то другая история. По всей видимости, все они будут переправлены в свое время в Ростов, где в Северо-Кавказском военном окружном суде будет слушаться их дело.
Украинские власти как-то реагируют на задержание крымских татар?
Официальная реакция поступает, ну, фактически сразу же, незамедлительно. Это, естественно, протест, это требование прекратить преследование по надуманным обвинениям. Хизб-ут-Тахрир не запрещена вообще в большинстве стран мира, и в Украине до сих пор действует совершенно открыто и легально. И до 2014 года, соответственно, до смены юридического поля, также спокойно себя чувствовала в Крыму. А по украинскому законодательству никакой вины за этими людьми нет, и по международному праву, которое признает Крым украинским, это распространяется и на крымских татар, и на предполагаемых или обвиняемых в членстве в Хизб-ут-Тахрир на полуострове. Несмотря на это, никакого ответа со стороны России на такие заявления Украины чаще всего не поступает. Но надо сказать, что реагирует не только Украина, не только официальный Киев, но и многие правозащитные организации. Несколько человек из задержанных 28 предполагаемых обвиняемых в членстве в Хизб-ут-Тахрир признаны политзаключенными, политпреследуемыми. Один из них, например, эмир Усейн Куку, это правозащитник, который занимался правозащитной деятельностью в Ялте. Очень большая правозащитная кампания развернулась сейчас, его поддержку, его дело как раз сейчас рассматривается в Ростове.
Еще одно развитие событий, связанное с судьбой крымских татар, это заявление ФСБ о раскрытии некой экстремистской, насколько я понял, организации. О чем идет речь?
Действительно, сегодня утром стало известно со слов ФСБ, официальных представителей, о том, что службы безопасности раскрыли экстремистскую организацию, которую якобы создал в Харькове помощник Мустафы Джемилева. По его приказу, а также по приказу главы запрещенного в России Меджлиса крымско-татарского народа, это орган самоуправления крымских татар, эти люди, состоящие якобы в этой организации, должны были приехать в Крым и совершить поджог дома муфтия мусульман Крыма Эмирали Аблаева. Поджог, судя по видео, представленном ФСБ, действительно состоялся. Два человека, лиц их не видно, закинули две бутылки с коктейлем Молотова, которые разгорелись. Это зафиксировала камера наблюдения на стене соседнего дома. Один из задержанных, который якобы состоял в этой организации, Александр Стешенко, человек достаточно известный сейчас в Крыму, поскольку месяц назад он был задержан на границе, а потом полностью потерялся. Мы не могли, ни адвокаты, ни журналисты, ни правозащитники не могли найти его. Случайно выяснилось, что он задержан за курение и мат в другом совершенно месте Крыма и отбывает административное наказание, арест. Но когда в следующий раз в СИЗО пришел адвокат для того, чтобы посетить своего подзащитного, ему сказали, что такого человека нет и никогда не было. Вот месяц его скрывали сотрудники ФСБ, и сегодня он объявился в качестве вот предполагаемого члена этой экстремистской организации. По всей видимости, он дал признательные показания. Мы не знаем, оказывалось ли на него давление или нет. Официально Меджлис объявит о своей позиции и свой ответ сегодня в Киеве во время пресс-конференции, на которой должен будет выступить глава Меджлиса Рифат Чубаров. А пока что это, наверное, вся информация по этому делу. Кроме того, что информационно в Крыму и в российских СМИ эти две темы, задержание предполагаемых членов Хизб-ут-Тахрир и раскрытие этой экстремистской ячейки или экстремистской организации, подаются одновременно, перекрывают друг друга. И уже высказывается версия о том, что это специально было сделано одновременно для того, чтобы задержание по делу Хизбут-Тахрир не вызвали такого сильного резонанса среди крымских татар.
Это был наш специальный корреспондент на Украине Антон Наумлюк. Вы слушаете «Радио Свобода». Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро переизбран на второй шестилетний срок. По данным Центральной избирательной комиссии, на прошедших в воскресенье выборах за него проголосовали почти 68% избирателей. Его соперник, оппозиционный кандидат Энрии Фалькон, получил 21%. Фалькон еще до объявления итогов выборов заявил, что не признает их результаты. Голосование, по его словам, проходило с многочисленными нарушениями. У его сторонников имеются более 142 тысяч жалоб. Оппозиционер потребовал провести новые выборы в октябре. Политическую ситуацию, сложившуюся в Венесуэле после президентских выборов, в интервью моему коллеге Александру Гостеву комментирует социолог, специалист по странам Латинской Америки Татьяна Ворожейкина.
А в чем секрет долголетия и непотопляемости режима чавистов в Венесуэле? При таких 100-тысячных постоянных протестах, при такой ситуации в экономике, при таком уровне криминала и насилия, при массовой миграции страны, и при том, что все западные, вообще приличные страны мира все четче дистанцируются от Каракаса. Николас Мадуро опять победил.
Действительно, прошлый год протесты достигли своего максимума. И мне лично, и не только мне, казалось, что режим не устоит. Но режим устоял. Погибло несколько десятков человек, больше 100. С одной стороны, с другой стороны, эти массовые протесты длились почти 4 месяца. Люди устают выходить на улицу, тем более, когда убивают. И, в общем, что касается оппозиции, то, конечно, она в прошлом году столкнулась с определенным кризисом. Выборы в Конституционную ассамблею все равно прошли, хотя именно это была главная цель протестов – не допустить этих неконституционных выборов тем, чтобы лишить полномочий оппозиционного парламента. И после этого перед оппозицией встал известный вопрос и для России тоже – участвовать или бойкотировать. В прошлом году состоялись муниципальные и региональные выборы, и основные силы их бойкотировали. Сочетание раскола в оппозиции и усталости людей и совершенно фантастической экономической ситуации, инфляция, которая только по официальным данным 2,7%, а по данным МВФ 13% в прошлом году была, это, конечно, совершенно невыносимая жизнь для большинства населения. Эти выборы нельзя считать победой Мадуро, потому что призыв к бойкоту оказался достаточно успешным. По официальным данным явка составила 46%, а по неофициальным всего 32%. То есть 68% венесуэльцев этот призыв по тем или иным причинам поддержали. За Мадуро проголосовало по официальным данным почти 68%, но это всего четверть зарегистрированных избирателей. Но тем не менее, как мы опять-таки знаем в России тоже, бойкот – вещь обоюдоострая. Когда основная часть оппозиции придерживается этого бойкота, то при низкой явке режим может делать, что хочет. Но, с другой стороны, что могла сделать оппозиция? Ее основные лидеры – Леопольдо Лопес находится под домашним арестом, Каприлес поражен в правах, он фактически на 15 лет в прошлом году был лишен возможности избираться на какие-либо должности. То есть реальные оппозиционные лидеры оказались за бортом этого процесса. Третий момент – это, конечно, то, что использовал чавизм и использует до сих пор. Это опора на созданные им социальные сети поддержки бедных. Городские бедные – это основной электорат Мадуро. И вот то, что было придумано уже прошлый год, карнет де ла патрия, то есть патриотический членский билет, который раздается сторонникам, и в обмен на голосование по этому билету люди получают и деньги. А главное, при такой инфляции деньги, конечно, это пустое, но они получают продовольственные пакеты. То есть это прямая покупка голосов, И очень много свидетельств того, что люди идут голосовать, чтобы получить эту отметку, чтобы потом просто не умереть с голоду. Еще одна вещь – это, конечно, позиция военных. В прошлом году многие подспудно надеялись, что венесуэльские военные прекратят это безобразие, и можно было с изумлением наблюдать, как надежды демократических сил были связаны с какой-то надеждой на военный переворот. Это не произошло. Свергнуть режим в ситуации экономического распада очень сложно. Режим апеллирует к своим сторонникам со следующим лозунгом, что вот если вы за меня проголосуете, говорит Мадуро, наступит экономическая и политическая стабилизация, потому что та ситуация экономическая, в которой мы находимся, это результат экономической агрессии, экономической войны против нас. То есть внешний враг вот ко всему этому привел, что, конечно, чистое вранье, но люди бедные, люди малообразованные, они на это покупаются, потому что многие из них помнят, как они жили до прихода к власти Чавеса. А Чавес, надо признать, что за первое десятилетие своего пребывания в власти сократил бедность, улучшил положение низов, улучшил положение тех, кто предыдущие десятилетия в Венесуэле жили за пределами рынка, за пределами общества, за пределами государства. Мадуро, конечно, более слабый лидер, чем Чавес. Предыдущие десятилетия были высокие доходы от нефти, а сейчас они катастрофически падают, падает добыча. Венесуэла вообще находится в жесточайшей ситуации, потому что страна с крупнейшими в мире запасами нефти не может оплатить продовольствие. Страна, в которой выпадает колоссальное количество осадков, в ней постоянная нехватка воды в городах и сельской местности. То есть производственный аппарат распадается, и это, конечно, результат политики.
Но почему уже которое десятилетие столь разобщенный и неумелый при всем внешнем накале протестов и речей на митингах выглядит эта венесуэльская оппозиция, и единого однозначного лидера она не имеет? Появляются все новые имена, как сейчас, если говорить о конкурентах Николаса Мадуро. Но оппозиции как единой монолитной силы нет. Есть пара десятков странных политических союзов и партий, половина из которых очень вялые, на мой взгляд, которые то сливаются, то дробятся, и не более того.
Во-первых, эта оппозиция действительно объективно состоит из разных партий, которые занимают разную позицию в отношении методов борьбы. Ну, например, Энрике Каприлес всегда выступал за мирные методы, а Леопольдо Лопес за массовый выход на улицу и свержение. Во-вторых, в 2015 году оппозиция смогла объединиться и в декабре завоевать большинство в парламенте. Затем опять выступает на первый план участвовать, не участвовать, насильственные или ненасильственные методы. Есть еще один очень важный момент, что оппозиция главным образом, конечно, опирается на венесуэльский средний класс, и лидеры – это выходцы из среднего класса, но, например, нынешний лидер Фалькон, он бывший чавист, он в 2010 году порвал с чавизмом, и он старается опираться на недовольство чавистов. Я думаю, что вот здесь главная проблема. Недовольство одного среднего класса недостаточно. В какой мере удается привлечь народ? А народ привык исторически ненавидеть элиту. Чавес ему в первый раз дал картину своей власти. Сейчас это уже полная ложь, потому что это коррумпированный режим, режим личной власти и режим, где власть дает возможность обогащаться. Тем не менее, народу это по-прежнему продают. Главный порог протестов прошлого года был именно в этом. Не удалось привлечь народную оппозицию, тех, кто недоволен чавизмом, но не может к ней присоединиться. Вот когда это произойдет, режим не устоит.
Мы Энри Фалькона упомянули как действительно ярчайший пример того, что даже многие люди из окружения ближнего, может быть, самого Мадуро, считают, что он ведет страну в пропасть. Но неужели внутри самой власти за все эти годы от страха не могло созреть ни оппозиции, ни даже какого-то заговора, знаете ли? Это же Латинская Америка, в конце концов.
Есть несколько таких фигур. Первый – это бывший генеральный прокурор Венесуэлы, который выступил в прошлом году против массовых репрессий, против пыток в тюрьмах. Теперь она в эмиграции. Есть еще несколько крупных фигур чавизма, которые сейчас или в эмиграции, или под арестом. Эти процессы происходят, но это относится не только к Венесуэле. В стране, которая длительное время живет в условиях авторитарного режима, подавляющего всю оппозиционную самоорганизацию –
в этой стране очень трудно, чтобы что-то кристаллизовалось. Это показывает опыт всех стран – Кубы, Никарагуа, России, независимо от того, какую экономическую политику они ведут. Но для того, чтобы был раскол наверху, должно быть давление снизу. Казалось, в прошлом году оно было колоссальным. Но, тем не менее, этого не произошло.
А среди самих венесуэльских генералов может возникнуть желание, что называется, оставить режим, сменив вывеску? Просто потому, что кто-то из них боится, что гром грянет рано или поздно.
Есть такая фигура, вечный номер два, Диосдадо Кабельо, который при Чавесе был вторым номером, конечно, рассчитывал бы стать первым, но Чавес назначил преемником Мадуро. И вот Кабельо как раз человек с влиянием в вооруженных силах, с одной стороны. С другой стороны, это человек, который контролирует значительную часть венесуэльской экономики прямо или косвенно через своих родственников, через своих сообщников. И он же одновременно контролирует вооруженные силы Венесуэлы. Вооруженным силам что надо? Им надо, чтобы их обеспечивали предыдущее десятилетие с помощью России, российских кредитов и российских вооружений. Это делалось. В этом десятилетии экономический кризис катастрофический. У меня нет данных, которые мне позволят судить о том, в каком положении экономически находятся вооруженные силы, но, видимо, все-таки не в таком серьезном, чтобы выступить. И Чавес, и Кабельо были в 92-м году участниками попытки переворота. Они прекрасно знают, как такие вещи делаются, и я думаю, что они контролируют эти вещи с помощью своих и кубинских органов безопасности. В Венесуэле, по разным данным, до 15 тысяч сотрудников соответствующих структур работает, кубинских.
Сейчас трудно предсказать, как будут дальше развиваться события внутри страны. Но, возможно, чуть легче теперь делать прогнозы по поводу будущего курса Каракаса во внешней политике. Все так же Мадуро и его окружение продолжат дружить с Кубой, с Россией, оглядываться на них. Все антиамериканские и антиимпериалистические лозунги останутся такими же? Или, что называется, нужда заставит быть гибче и дружелюбнее уже со всеми?
Практически все латиноамериканские страны, так или иначе, отказались признать легитимность этих президентских выборов. Такую же позицию заняли Соединенные Штаты и Канада. Единственные страны латиноамериканские, которые выразили открыто поддержку этим выборам, это Боливия, Куба, Никарагуа и Россия, не латиноамериканская страна. Поэтому, может быть, конечно, есть желание смягчить эту ситуацию, но тут многое будет зависеть от позиции Трампа, а как мы видим по другим сюжетам, он достаточно прямолинейен. Может быть, ему захочется иметь Венесуэлу в качестве еще одной своей внешнеполитической победы. А эта вещь очень опасная, потому что это может заставить многие латиноамериканские правительства дистанцироваться от таких методов, с которыми обычно действует Трамп. Я пока что не вижу возможностей для Мадуро резко изменить внешнюю политику, потому что Россия – его главный экономический донор. Роснефть владеет целым рядом венесуэльских нефтяных активов. И чем хуже будет там экономическая ситуация, тем больше будет надежда на отписание долгов. Это, по-видимому, уже решенный вопрос, потому что Венесуэле их нечем платить. Поэтому, может быть, потребность такая есть, о которой вы говорите, но возможности для Мадуро я такой не вижу.
Итоги президентских выборов в Венесуэле комментировала специалист по странам Латинской Америки Татьяна Ворожейкина. Вопросы ей задавал Александр Гостев. Программу «Время свободы» продолжит обзор публикаций в социальных сетях «Цитаты свободы». Пользователи интернета обсуждают отсутствие на данный момент у Романа Абрамовича въездной визы в Великобританию, из-за чего в субботу он пропустил финал Кубка Англии, в котором победил принадлежащий ему клуб «Челси». Слово автору обзора Ивану Беляеву.
Относительно молодое интернет-издание The Bell рассказало о том, что у Романа Абрамовича истекла британская виза инвестора, а новую он пока получить не смог, и из-за этого даже пропустил финал Кубка Англии по футболу, который его команда Челси, кстати говоря, выиграла. Каких-то подробностей о визовом деле Абрамовича, собственно говоря, и нет, ведь британское правительство сообщило, что частные случаи не комментируют. Однако этот случай вызвал большое количество шуток, насмешек, издевок, сетевого юмора. Вот, например, что пишут в Твиттере. Может показаться, что ничего страшного. У нас же есть Крым. Но вот только вся недвижимость Абрамовича находится не в Крыму. Печалька. По сути, для Ромы это как если бы вас не пустили к себе домой. Или вот, например, российский бизнесмен Роман Абрамович и российский таксист-ассенизатор, рабочий колхозник, нужно подчеркнуть, Степан Иванов, не могут ехать в Британию. Казалось бы, какие разные судьбы у людей, а проблемы одни и те же. Кто-то шутит о том, что Абрамовича таким образом не пустили на свадьбу принца Гарри. И вот, например, такой твит. Абрамовичу не продлили британскую визу, а на свадьбе принца Гарри не было ни одного статусного россиянина. Все просто. Вы либо цивилизованный мир, либо Иран и Куба. Если вы Иран и Куба, празднуйте свадьбы в Сызрани. Вот что пишет пользователь под ником Давид Хурма. Когда читаешь в новостях, что Абрамовичу отказали в продлении британской визы, какой-то теплый нектар разливается по телу, питая живительные силы суставы и даже желудок. Будете с нами сидеть, Роман Аркадьевич, в зимней вишне. Оттуда пришли, там все изгинем. Улица Ленина вместо Флит-стрит. Текстильщики вместо Белгравии. Тина Камбелаки пишет у себя в Телеграме: пора возвращаться и увеличить вложения в российский спорт. Ну и курорты России тоже ждут. Разумеется, пошли в ход все привычные стандартные ассоциации с Романом Абрамовичем. Это Чукотка, где он когда-то был губернатором. Вот, например, Евгений Доможиров. Абрамовича, конечно, жалко, но у него есть все шансы вернуться на Чукотку. Говорят, население его там хвалило. Александр Рыклин. Роман Аркадьевич, дорогой, на Чукотке вас помнят и ждут. Праздник придет в каждый чум. А Вексельбергер делайте мэром. Другая очевидная ассоциация с Абрамовичем – это, разумеется, футбол. По этому поводу шутят в Твиттере, что Абрамович перевезет Челси в Чертаново. Кто-то пишет о том, что Абрамович ждет Ярославский Шинник. А самое интересное, что на эту тему даже пошутили в официальном Твиттере Красноярского Енисея. Эта команда буквально на днях перешла из первой лиги в премьер-лигу. И в их Твиттере появилась такая запись. Роман Аркадьевич, только что один перспективный сибирский клуб вышел в РФПЛ. Ни на что не намекаем. Многие удивляются тому, что у Абрамовича не было вида на жительство или гражданства, не обязательно британского, но хотя бы какой-то страны, которая позволяла бы ему беспрепятственно в Британию въезжать. Татьяна Фригенгауэр пишет: интересно, как некоторые олигархи сейчас попытаются выпутаться из санкционной ловушки? Бизнес-интересы победят политические? Придумают, как обойти санкции? Но достаточно много мнений, сводящих к тому, что никаких серьезных проблем у Абрамовича быть не должно. Вот, например, Илья Ремесло. Многие переживают за Абрамовича. Так вот, не тратьте время. Готов спорить, что все у них будет хорошо. Никто в Британии не будет резать курицу, приносящую золотые яйца. Никому не нужен уход из недвижимости огромных денег. Все порешает с неподкупной британской демократией. Телеграм-канал Политджойстик. Абрамович получит британскую визу. Политические измышления на пустом месте. Обычной британской неспешностью, которой традиционно страдают островные чиновники, заболели и помощники Романа, подавая документы шефа. Умноженная на 2 неспешность родила медийного слона. И в завершение еще один прокремлевский телеграм-канал, с которым, тем не менее, сложно не согласиться. Не стоит публично умничать, раздавая Абрамовичу советы. Пора вам запомнить, что глупых миллиардеров не бывает, да и миллионеров тоже.
Автор сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Иван Беляев. Послушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. В Швеции после тяжелой болезни умер советский режиссер Александр Аскольдов. Ему было 85 лет. Аскольдов – выпускник филологического факультета МГУ. Он известен как один из исследователей творчества Михаила Булгакова. В 1966 году Аскольдов поступил на высшие режиссерские курсы. В 1967 снял по рассказу Василия Гроссмана фильм «Комиссар», главные роли в котором сыграли Нонна Мурдюкова, Ролан Быков и Василий Шукшин. Музыку к фильму написал Альфред Шнитке. Фильм был запрещен советской цензурой, картина пролежала на полке 21 год. Во время перестройки руководство Госкино выпустило ленту в ограниченный прокат, было напечатано 7 копий. После премьеры фильм «Комиссар» был показан на многочисленных международных кинофестивалях, получил массу призов. Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон принесла на выступление перед выпускниками Йельского университета шапку-ушанку из России. Видео с ее выступлением появилось в интернете. Поскольку в Йельском университете существует традиция, согласно которой выпускники надевают на церемонии получения дипломов необычные головные уборы, Клинтон показала им черную меховую шапку-ушанку с российской армейской кокардой и заявила в шутку: «Если не можешь победить, присоединяйся к ним». Клинтон предупредила выпускников о, цитата, «бурных временах», в которые они вступают после университета, и выразила обеспокоенность, набирающей силу политической поляризации американского общества. Хиллари Клинтон является выпускницей Йельского университета. Бывший заместитель директора ФСБ генерал-полковник Анатолий Ежков умер в Хабаровском крае. Как сообщает сайт «Сибирь Реалии», вертолет «Газель-342» предпринимателя Сергея Мельниченко из Амурской области сгорел после жесткой посадки. Трое находившихся в вертолете людей успели эвакуироваться, но у Ежкова по дороге к охотничьему домику предположительно случился сердечный приступ, и он скончался. Еще у одного пассажира, предпринимателя из Хабаровского края, серьезная травма позвоночника. По данным Интерфакса, пассажиры вертолета летели на рыбалку. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В нынешнем году российская полиция отмечает свое 300-летие. Сам термин «полиция» был введен Петром I в 1718 году, когда была учреждена специальная служба надзора за общественным порядком. Первое российское министерство внутренних дел заведовало не только полицией, в том числе и политической полицией и жандармерией, но и печатью, почтой, телеграфом, делами по исполнению воинской повинности, статистической частью, духовными делами и даже народным продовольствием. О прошлом и настоящем российской полиции петербургский корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская беседует с доктором исторических наук Давидом Раскиным и кандидатом исторических наук Даниилом Коцюбинским.
Давид, какой была российская полиция в самом начале? Почему вообще нам важна эта дата?
Ну, как многие наши даты, она, конечно, условна, поскольку и в Московской Руси кто-то охранял порядок. Но действительно есть некая дата, Петровский указ Сенату, 27 мая 1718 года, когда был назначен первый генерал-полицмейстер столицы Антон Мануилович де Виер. С этого времени можно считать, что в России существует полиция как официальный институт.
А до этого кто же охранял?
До этого был разбойный приказ. Были всякие чрезвычайные органы типа тайного приказа. Ну и были горожане, которые несли службу в том числе и по дозорам, по ночным караулам. Кстати, полиция в России создавалась именно в городах, в первую очередь. Сейчас, как и многие другие институты российской государственности, она ищет свои корни, поэтому вполне естественно, что эта дата отмечается, в том числе установкой бюста первому министру столицы. Город действительно весьма колоритный. Он потомок португальских евреев, крещенных, которые переселились в Голландию. Там он поступил юнгой на флот. Пребывание Петра в Голландии, он его заметил, взял к себе сначала в качестве пажа, ну а потом служба пошла. Кстати, его судьба, как судьба практически всех сподвижников Петра, была достаточно печальной. В 1727 году в результате конфликта с Меньшиковым он был бит кнутом и сослан в Сибирь, лишен, соответственно, чинов и графского титула. Правда, еще при Анне Иоанновне в Сибири его освободили с места ссылки и назначили командиром Охотского порта. При Елизавете Петровне он был восстановлен во всех чинах и должностях, и еще примерно год был генерал-полицмейстером столицы, но прожил после этого недолго, в 1745 году умер. Ну, а мысль Петра создать полицию, она, как и многое из его начинаний, развивалась медленно и трудно. Да, спустя там, пару лет в Москве была учреждена также должность оберполицмейстера. Впоследствии, уже при Елизавете Петровне, была учреждена главная полицмейстерская канцелярия и созданы соответствующие должности в 22 губерниях и провинциях. Но в сущности полиция как система, она сформировалась только при Екатерине в результате губернской реформы, когда в городах это городничие. Городничие – это глава городской полиции, а также администрации. Ну, а в уезде это капитан-исправник, который в дореформенной России избирался местным дворянством, как правило, не из самых знатных и не из самых богатых дворян. При нем нижнеземский суд. В общем, и все. Ну, а для большинства населения страны полицейские функции осуществляли их владельцы, помещики. Отсюда крайне незначительное количество полицейских, как и вообще государственных служащих в России. Вот мы говорим о том, что Россия была полицейским государством, но она была полицейским государством явно при большом недостатке полиции. Если сравнить начало царствования Николая I, то по количеству государственных служащих на тысячу населения Россия отставала от Франции в 3,5 раза, и от Англии в 3 раза. К началу 20 века количество чиновников, а из них примерно половину составляли полицейские, увеличилось в России не так уж намного, на 15%. И это продолжалось вплоть до 1917 года. На 1917 год общая численность полиции – это примерно 145 тысяч, меньше 1% населения. Ну, а вернемся, наверное, к Екатерине. Главным законодательным актом был знаменитый устав благочиния, где говорилось о том, что полицейские должны чаться всевозможными добродетелями. Кстати, эти же добродетели вменялись в обязанности всему населению. Нужно еще иметь в виду, что под словом «полиция» в разное время подразумевались разные вещи. Если сначала под полицией подразумевалось нечто, обеспечивающее не только охрану порядка, но и всевозможное благоустройство, то постепенно вот эти правоохранительные функции начинали преобладать, что, вообще говоря, соответствует закономерностям эволюции от государства полицейского к государству правовому. То же самое было в России. Когда Петр I называл полицию душой гражданства, начинателем всех добрых дел, то он подразумевал под полицией, ну, практически все управление, минус внешняя политика, минус армия и флот, и, может быть, минус финансы. Ну, по крайней мере, две Екатерины в русской истории расшифровывали понятие «полиция» как управа, то есть управление, не орган, а система действий, благочиние.
Скажите, Даниил, а вот как вы считаете? Ну вот, смотрите, нам сказал Давид, что, в общем, так мало было полицейских, да, и вроде такие у них хорошие были функции. Как-то получилось все не так, как мечталось. Почему?
Ну, мне кажется, что уже отчасти на этот вопрос был дан ответ. Около 90% населения России были жителями деревни, крестьянами. Когда мы отмечаем дату 300-летия, здесь я тоже согласен. Это, конечно же, в высшей степени условная дата, потому что полицейский дух гражданственности, он был присущ московской цивилизации изначально. Это не петербургское нововведение. С чего, в общем-то, стартовала русская государственность эпохи Ивана III? Вот кто среди значительного окружения Ивана III оказался самым близким ему и самым, так сказать, поощренным им боярином? Но вот кто получил первым право на строительство каменного здания в Москве? А это было сногсшибательная привилегия, потому что московские князья стремились к тому, чтобы в Москве были только деревянные дома. И хотя Москва постоянно сгорала, тем не менее следили за тем, чтобы ни у одного боярина не было каменной усадебки. И вдруг вот появляется такая привилегия. Это такой Василий образец Симский. Чем же этот образец образцов? А образцов он тем, что он выполнил полицейскую функцию. Поручение по аресту другого боярина, которому казалось, что у него есть какие-то права, уходящие еще в ту древность, когда над московским князем еще вышестоящий этаж был, ордынский царь. Боярам-то полегче жилось. Вообще свободы-то было побольше на Руси, потому что князья конкурировали между собой за ярлык, переманивали друг другу на службу этих бояр. И бояре считали, что они вольны служить этому князю или другому, к московскому, или тверскому, или рязанскому. Они еще выбирали. А ну, понятно, что уже к 1479 году там никаких князей уже не оставалось. Ну, оставались, но они такие были микроскопические и доживали последние дни. Иван III был самым мощным. Тем не менее, вдруг в какой-то момент его один боярин обиделся и отъехал на службу к брату Ивана III, к Борису Волоцкому. И вот был послан вот этот самый Симский образец, который арестовал Ивана Лыка Оболенского и доставил его, то выполнил функции пристава, грубо говоря. И вот он получил право построить первое каменное строение. Вот, собственно, генезис. То есть полиция, причем именно такая вот полиция, ну вот такая спецслужба, которая выполняет непосредственные репрессивные указы государя, она с самого начала была для московской политической культуры самой значимой. И, собственно, через нее и насаждался тот страх, возгонка которого произошла в эпоху опричнины. И тогда, собственно, и появилась вот эта вот институциализированная тайная полиция, опричнина, полностью отделенная от общества и нависающая над ним недреманным оком. Весь XVI век в эту сторону, в общем, развивался. Другое дело, что пока Иван Грозный был маленький, с кудрявой головой, то там бояре между собой, как сказать, делили, значит, место регента, опекуна, и полегче тоже было. Вообще, когда олигархия приходила в Россию к власти, всегда немножко дышать становилось легче. Войны, как правило, останавливались, и репрессии останавливались, потому что непонятно, кто кого должен репрессировать, они друг друга грызли. Но вот что показала дальнейшая российская история, что те государи, которые по каким-то причинам вдруг решали ослабить внимание, условно говоря, к тайной полиции, пытались вот вступить на путь либерализации. Эпохи доверия, эпохи вот весны отношений с общественностью. Как правило, судьба этих государей бывала плачевной. Один из первых примеров – это Лжедмитрий, потому что он пришел вместе с поляками, и потому что он сам по себе был человеком, уже европеизировавшимся отчасти, сидячи в Литве. Он ослабил внимание к доносам, и хотя ему Петр Басманов говорил: «Против тебя готовится заговор, не надо плясать, не надо свадьбу справлять, не надо радоваться жизни, лучше расставь караулы». Ну, он как-то вот не обратил на это внимания, в результате был свергнут. Точно так же потом произойдет в эпоху Верховного Тайного Совета, когда после петровских ужасов Верховный Тайный Совет ликвидировал Преображенский приказ. И в результате они проморгали ту ситуацию, когда на них полетели доносы Конянова. Ну, наконец, последний пример – Петр Третий. Тоже начал с того, что он упразднил тайную канцелярию, переделал ее в тайную экспедицию. Соответственно, слово и дело перестало функционировать как устрашающая такая модель поведения, когда ты вот выходишь, говоришь: слово и дело, и ты можешь говорить любого, и вот тут же начинают пытать. А это еще с 17 века традиция. Опять-таки, вот вопрос: когда появилась полиция? Григорий Каташихин оставил нам описание того, как работала полицейская машина московская в середине 17 века при тишайшем Алексее Михайловиче. Но если на человека поступал донос, его тут же брали и начинали пытать. Если его пытали, а он упирался, тогда начинали пытать того, кто на него донес. И если он тоже упирался, повторно пытали того. Причем как пытали? Накрасно раскаливали клещи, там, ребра ломали. Ну, то есть человека превращали в будущего трупа. Наконец, если три раза выдержал, значит, оговоренный, его сажали в тюрьму, его не отпускали. И он сидел в тюрьме до тех пор, пока его на поруки не возьмут за деньги, не выкупят. А если его не выкупали, то через несколько лет его отправляли в Сибирь, если он там не умрет, конечно. А того, кто, значит, оговорил ложно, его в конце концов казнили, если он не мог заставить оговоренного признаться. Так вот, Петр III упразднил тайную канцелярию, и что? Он и полугода как бы не проправил, подготовил Екатерина II против него заговор. Одним словом, российская система не заточена под либерализм, она не заточена под правовое государство, она заточена под бесконечное устрашение общества и профилактику бунтов, заговоров, даже мнимых.
С доктором исторических наук Давидом Раскиным и кандидатом исторических наук Даниилом Коцюбинским о 300-летии российской полиции беседовала корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская. Полностью эту беседу можно найти на нашем сайте в интернете. Она называется «300 лет российской полиции. Слово «империя» здесь ключевое, а не «права человека». Ну а в завершении нашей программы я представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода». На этой неделе 20 лет назад мы предлагаем вашему вниманию очередную главу из книги Александра Генниса «Довлатов и окрестности». Она называется «Невольный сын эфира». Впервые эта программа вышла в эфир 23 мая 1998 года.
Важнейшим из всех искусств является для меня радио. Я этому удивлялся, пока не сообразил, что иначе и быть не могло. Радио у меня в крови. Отец кончал радиофакультет. Сколько себя помню, он не расставался с транзистором. В те времена Спидова считалась членом семьи. Мне как-то даже стихи о ней прислали.
На свободе и в неволе, у реки, в саду и в поле, в миг любви и в острой боли, не желая лучшей доли, прирастаем мы к Спидоле.
Лишь рижане называли ее с правильным на первом слоге ударением, но любили этот приемник все. Я вырос под помехи и голос Гольдберга. Как звали школьных учителей, уже забыл, а Гольдберга помню, Анатолий Максимович. Тем, кто его слушал, объяснять не надо, а остальным уже и не объяснишь. Забавно, что эмиграция ничего не изменила. Отец по-прежнему живет не в Америке, а на коротких волнах. Теперь он слушает Москву. Да и сам я, как все нью-йоркские литераторы, чья профессия располагает к домоседству, постоянно подключен к той манхэттенской станции, что передает классическую музыку и новости со скупыми ироническими комментариями. Связь с радио оказалась самой постоянной. Книжки я пишу, в кино хожу, телевизор смотрю, газеты читаю, но радио меня сопровождает от рассвета до заката. Даже покупая машину, я больше интересуюсь динамиками, чем лошадиными силами. Маклюин писал, что, снабдив человечество общей нервной системой, радио уничтожило старые представления о пространстве и времени. На изобретение радио мир отреагировал истерически. Оно сделало возможным появление Сталина и Гитлера. Сегодня радио кажется старомодным, но, как слухи, оно не может устареть. Радио омывает нас мягкой, почти неощутимой информационной волной. Оно умеет оставаться незамеченным, как воздух, о котором вспоминают только, когда нечем дышать. 4/5 новостей мы сдаем по радио, часто даже не осознавая, из какого источника почерпнули и свои сведения о событиях, и свое отношение к ним. Радио – вкрадчивое медиа. Как голос за кадром, оно звучит не внутри и не снаружи, а нигде, в душевном зиянии, в загадочной пустоте эфира. Даже телевизор рассчитан на семью. Радио у каждого свое. Оно – инструмент интимного общения. Незаметный и незаменимый голос радио, как суфлер, находит лишь того, кому обращается. Эфирный тет-а-тет способен воспроизвести интонацию той неслышной беседы, которую каждый из нас ведет с собой. Был на редкость подходящий для радио голос. Если Парамонов, другой ас эфира, убедительно рычит в микрофон, то Сергей задушевно, как Бернес, почти шептал в него. Каждый раз, когда из студии доносился глуховатый баритон Сергея, я вспоминал Орда Стрейтлейтера, персонажа из «Повести над пропастью во ржи», который, как сказано в книге, честным и искренним, как у президента Линкольна, голосом уговаривал девушку снять лифчик. Селлинджер, кстати говоря, повлиял на Довлатова сильнее и тоньше других. Особенно рассказ «Дорогой Эсме» с любовью и всякой мерзостью. Дело не только в сходстве ситуации. Армия, зверское окружение, интеллигентный солдат, понять драму которого нам помогает его случайная встреча с военными сиротами. Для Довлатова важнее всего была изощренная огласовка ситуации. В рассказе про Эсму почти никто не говорит своим голосом. Даже десятилетняя Эсма пользуется подслушанными клише.
Я вырабатываю в себе чуткость. Моя тетя говорит, что я страшно холодная натура.
Только в контрасте с ней, уже овладевшей взрослым наречием, мы слышим голос подлинной натуры человека. У Селлинджера этому человеку редко бывает больше 5 лет. Ровно столько, сколько брату Эсме, который согласен говорить лишь о том, что его по-настоящему волнует. Например, почему в кино люди целуются боком. Селлинджер стремился к невербальной словесности. Из языка он плел сети, улавливающие невыразимое словами содержание, о присутствии которого догадываешься лишь по тяжести туго натянутых предложений. Однажды в Гонконге мне подали морскую тварь, похожую на вошь под микроскопом. Когда ее опустили в кипяток, она стала совершенно прозрачной, что не испортило невидимого обеда. В литературе подобный фокус происходит тогда, когда писатель использует слова вопреки их назначению. Не для того, чтобы рассказать историю, а для того, чтобы скрыть ее под слоями ничего не значащих реплик. Снимая их один за другим, читатель обнаруживает укутанную чужими словами насыщенную пустоту. С тех пор, как Селлинджер затворился в Нью-Хэмпшире, о нем ничего не известно, кроме того, что он любит бублики за то, что в них есть дырки. Как Селлинджер, Довлатов страдал от бесполезности единственно доступного писателю материала.
Слово перевернуто вверх ногами. Из него высыпалось содержимое. Вернее, содержимого не оказалось. Слова громоздились, неосязаемые, как тень от пустой бутылки.
Но из того же Селлинджера Сергей вынес уважение к словам, просвечивающим, как акварельные краски. Они помогали Довлатову вслушиваться в голос героя, который протыкает словесную вату, как спрятанная в ней иголка.
Капитан протянул ему сигареты в знак того, что разговор будет неофициальный. Он сказал: «Приближается Новый год. К сожалению, это неизбежно».
Довлатова лучше всего слышен тот голос, который пробивается сквозь помехи. Неудивительно, что Сергей оказался на свободе. Тем более, что там неплохо платили. Работу на радио Сергей упорно считал халтурой и в филиале изобразил нашу редакцию с копищем монстров. Как всегда у Довлатова, это верно только отчасти. Впрочем, Сергей устроился на радио сразу, как приехал, и видел там больше нашего. Я тоже успел застать немало странностей, которые на много лет отвадили меня от свободы. Справедливости ради следует сказать, что именно по свободе я услышал то, что усложнило и украсило мою жизнь. Как-то на пляже, включив спидолу, я услышал голос, говоривший о литературе то, что я с тех пор сам мечтаю сказать. По радио читали «Прогулки с Пушкиным». Синявский, однако, жил в Париже. В нью-йоркской же редакции делами заправляли эмигранты второй волны. Понять их было еще труднее, чем стариков из новорусского слова. Война сделала их прошлое совсем запутанным. У Юрасова оно было бесспорно героическим. Книга, в которой он описал свою бурную судьбу, стала бестселлером. Очевидцы рассказывали, что, попав из немецких лагерей к американцам, Юрасов сводил с ума медсестер. Затем, уже на свободе, он по-крупному играл на скачках. Когда началась перестройка, Юрасов интересовался в посольстве, отменен ли смертный приговор, который ему заочно вынесли в Москве. На нас этот могучий старик с взлохмаченными бровями смотрел свысока, как купец Калашников. Самым загадочным персонажем на свободе был Рюрик Дудин. Войну он провел в Германии, где изучал философию у Хайдеггера. Познакомившись с ним на редакционной вечеринке, я старательно заговорил об экзистенциальной тревоге и горизонте бытия. Дудин меня не слушал. Он демонстрировал присутствующим кинжал, без которого, по его словам, не выходил из дома. Опешив, я взялся за лезвие, но Дудин брезгливо отобрал оружие. От потных рук на клинке остаются пятна. От крови, добавил он веско, никогда. На радио Рюрик вел безобидную передачу «Вдали от больших городов». «Мой народ живет в деревне», — объяснял он название. Дудин и мне предложил в ней участвовать, но просил заранее предупреждать о запоях. Услышав, что я пью в меру, он опять поморщился. Всерьез на свободу мы попали, когда там уже командовал Юрий Гендлер. Хотя Сергей и просил не торопиться с выводами, Гендлер сперва показался сумасшедшим. Он не любил литературу и обожал все остальное – бейсбол, Голливуд, рыбалку, огород, военную авиацию. Тем удивительнее, что отсидел Гендлер за распространение нелегальных книжек. Об этом он говорил часами и всегда интересно. Лагерь у него получался смешным, как война у Швейка. Гендлер, например, вспоминал, что в Ленинграде сидел по соседству самой нарядной в крестах камерой. В ней держали Ленина. Ко дню рождения вождя ее заново красили и убирали цветами, готовя к телепередаче о зверствах царского режима. Собрав недурную компанию, Гендлер руководил нами железной рукой, умудряясь при этом никому не мешать. Нью-Йоркская свобода, как раньше новый американец, превратилась в клуб, где посторонних толпилось больше, чем своих. В магазин, однако, бегать приходилось по-прежнему мне. Я все еще был самым молодым. Вскоре на радио стало так весело, что Бахчинян попросил взять его в штат. Художником.
Это Это была глава из радиоварианта книги Александра Генниса «Довлатов и окрестности». Глава называется «Невольный сын эфира». Первый эфир состоялся 23 мая 1998 года. На волнах Радио Свободы вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 21 мая. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза-старший по понедельникам и четвергам в эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».